«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс», которая выходит из Петербурга. Я ее веду. Меня зовут Виталий Дымарский, а мой собеседник, как обычно в этой программе, Максим Хузахметов, петербургский историк. Мы продолжаем обследовать, я бы сказал, исследовать и расследовать обстоятельства жизни и судьбы всех представителей династии Романовых. Мы, если помнит наш постоянный слушатель, в прошлой программе дошли до Елизаветы Петровны, рассказали о ее детстве, молодости, о том, о тех перипетиях, которые ее привели в конечном итоге на престол. И сегодня мы продолжим, собственно говоря, рассказ о младшей дочери Петра I, но уже о ее пребывании на престоле, хотя пребывание, наверное, не то слово, она достаточно активно себя вела ведь в качестве правительницы.
Это была реальная правительница Елизавета Петровна, несмотря на то, что всю жизнь вокруг нее были фавориты, но тем не менее, конечно же, она вовсе не удалилась от дел и своеобразно своим характером принимала участие в государственных делах. То есть она же какие-то документы могла там и годами не подписывать, если ей это было не очень интересно, но оказывала влияние, конечно, безусловное. То есть это не тот вариант, когда там монарх декоративный, как там в Японии, да, император при сёгунах. Так вот, мы закончили на том, что коронация в Москве по всем правилам, и то, вот, что Елизавете Петровне всегда нравилось в первую очередь, это жизнь праздник. Это если уж бал, то с размахом. Если уж фейерверк, то на всю ночь. Если уж там какие-нибудь танцы, то непременно с маскарадом. Но тут вот сразу можно оговориться, любопытное свидетельство очевидцев, почему, например, Елизавета Петровна так обожала маскарады с переодеванием мужчин в женские наряды, а женщин в мужские.
Да, она же любила мужские наряды.
Обожала. И тут вот любопытное объяснение. Она считала, что у нее очень стройные, красивые ноги. А в ту эпоху, как покажешь-то, как продемонстрируешь? Все ходят в таких огромных и несуразных платьях, и не поймешь, что там у нее с ногами. А вот оделась ты в мужской костюм. А что значит мужской костюм? Это мужчины тогда ходили в чулках, да, в плотно облегающих штанишках там коротеньких. И сразу все видно. И если вот Елизавета Петровна облачилась в мужской наряд, в мундир или в гражданскую одежду, все, соответственно, видят, какая она стройняшка, какие у нее стройные ноги. И наоборот, соответственно, если у какой-нибудь ее фрейлины ноги не очень, а уж не говоря о сопернице, да, за мужское внимание, так пусть она тоже оденется в мужской наряд, облачится и все увидит, какая она кривоногая, допустим. И Елизавета Петровна, ну вот, сохранилось много свидетельств, как она принудительно говорила, и ты облачайся в мужскую одежду. Ну, опять-таки, как судить? Если относиться к ней с симпатией, то просто любила, чтобы всем было весело. А если недолюбливать, потому что вот таким своеобразным образом мстила своим конкуренткам. Потому что женщина, она была все-таки, как мы уже упоминали, сравнительно любвеобильная, незлобная явно, но и вот чтобы была одна любовь на всю жизнь, вот такого тоже у нее не сложилось. Ну, может быть, просто не повезло. А то, как она любила наряды, это характеризуется числом платьев. После вот ее уже смерти было подсчитано, что в ее гардеробе 15 тысяч платьев. То есть ни до, ни после вот такого фантастического числа нарядов никто из императриц уже, ну, ничей гардероб не мог с ее сравниться. А это что, расходы еще какие? То есть фактически она могла каждый день в новом платье являться. Ну, откуда брать деньги? То есть казной распоряжалась беззаботно, в отличие от своей тезки Елизаветы Английской, которая переживала за казну, за лишние расходы. Елизавета Российская, вот, женщина-праздник. Настоящая женщина-праздник.
Ну, давайте все-таки признаем, что не только из праздников и маскарадов состояла ее жизнь при дворе. Да?
Ну, тем не менее, это была такая важная часть ее жизни. Ну, вот, все-таки, чтобы завершить тему женщины-праздника, потому что, если начинались танцы, то вот пока она сама не танцуется, не упадет, праздник будет продолжаться. До утра может продолжаться, и все должны веселиться. А то, что она там днем отоспится, то, что государственные дела подождут, ну, в ее случае это было совершенно естественно и нормально. Правда, опять-таки, ну, вот в чем можно вступиться? Любопытно, какая особенность, что если женщина на троне, и у нее фавориты, но это не только в русской истории, вообще, как правило, ничего плохого в этом нет. В большинстве случаев это здравомыслящие государственные деятели. Так было и у Анны Иоанновны, еще раз вступимся, да, за эту зловещую немецкую клику. Так было при Екатерине. Это были реальные, как бы сейчас сказали, менеджеры. Будем подробнее о них потом говорить. А вот если у мужчины фаворитка, любовница, то вмешиваться в государственные дела, назначает родню, идиотов каких-то, то все наоборот, парадоксальным образом. Поэтому вот весь 18 век, почти весь правят, ну, кроме Петра I, женщины на троне, ничего плохого не было. Даже Анна Леопольдовна несчастная ничего плохого не сделала. Ну, может, не успела. Хотя мы уже говорили, при ней первая же, как только война со шведами, и тут же шведы терпят поражение. Потому что во главе армии талантливый полководец Ласси, если есть в этом заслуга Анны Леопольдовны, то отдадим ей должное. Не своего бестолкового мужа, генералиссимуса же отправила на войну, держала его при себе. Так вот, возвращаясь там про личную жизнь, пока мы не дошли до реформы преобразований, с особенностями. Вот она, например, как говорят опять-таки злопыхатели, страшно боялась переворотов. То есть вот она знала, когда вела гвардейцев в Зимний дворец, что Анна
Леопольдовна...
Она знала, что это такое, и знала, что если пришли тебя схватить и арестовать, а ты, как всегда, в царской спальне, то это тревожно. А если ты непредсказуемо где осталась ночевать, то у тебя больше шансов, когда там тебя гвардейцы пойдут искать. Поэтому мало ли, когда праздник закончится. Тем более, что перевороты — это ж ночное дело. Поэтому лучше до утра веселиться, а днем отоспаться, когда светло, когда как-то заговоры-то не происходят. А то, что государственные дела от этого страдают, ну так ничего страшного.
Ну, мы знаем вообще-то правителей наших, которые по ночам
правили. Да, только такие кровопийцы, как Сталин, тоже почему-то любили работать по ночам, а с утра отсыпаться, и вся государственная машина была под это подстроена.
Ну, Елизавета Петровна кровопийцы не была.
Нет, нет, ни одной казни, слава богу. А если уж и были у нее какие-то специфические, ну, даже трудно назвать это недостатком, тоже вот завершая.
Она же первая, да, из правителей России, которые отменили как бы смертную казнь, ну, исполнение.
Ну, не применялось, да, помилование было. Сама по себе смертная казнь не была исключена, ну, мораторий.
Ну, как сейчас, да, тоже.
Отдадим должное. Для той эпохи, там, это все-таки прекрасно, потому что невозможно реабилитировать, мало ли.
Да и для нашей эпохи это неплохо, в общем.
Да и в нашу эпоху, особенно по политическим мотивам, если человек сослан, а потом выясняется, что он ни в чем не виноватый. Так вот, любопытное, значит, тоже у нее, ну, как это сказать, даже самодурством сложно назвать. Вот очень она любила, чтобы ей пятки чесали перед сном. Такая вот, как будто бы для любителя милая вот забава.
Кому же она это доверяла?
А доверять это можно только вот особо близким подругам, ну, не мужчинам почему-то. Но это так называется, чесать пятки. Это вот у Шаламова, кстати, в колымских рассказах тоже чесать пятки ворам в законе, особая привилегия там. Это ж надо поговорить, рассказать. И многие дамы добивались этой привилегии. Ничего унизительного. Это не какая-то там дворовая девка. Это надо бы... Это вот Марфа Шувалова, Мавра Шувалова могла только заслужить такую милость. Или Мария Головина, чтобы с императрицей... Ну, вряд ли, опять-таки, поздно вечером, в силу образа жизни. А там, может, она поутру только решила прилечь. Это почесать пяточку, рассказать ей там что-нибудь. Поговорить, и вот она так заснет, наконец-таки, успокоится после государственных дел. И тут вот тоже, ну, не будем грешить. Если уж и было у нее такое преступление, то это самое невинное из всего того, что могло произойти. А расскажем, да, про государственные дела Елизаветы Петровны. Все-таки 20 лет на троне. Понятно, что были какие-то события яркие, но для начала она, конечно же, просто декларативна. Теперь все будет как при папеньке. Кончилось все это немецкое засилье. Это вот тогда появился миф, что вот там все были эти проклятые немцы, а теперь все будет по-честному. Что не так, как мы уже рассказывали, потому что движущей силой переворота были иностранцы. Чего уж там. Так вот, но декларативно, вот что папеньку уважал Сенат. Сенат, значит, будем возрождать. Что вот любил Петр? Чтобы магистраты были. Магистраты будем возрождать. Берг-коллегию очень он вот хотел, вот сильную, действующую. Значит, не разбираясь вообще ни в функциях. Название красивое. Берг-коллегия. Коммерц-коллегия.
Нет, но она же пришла под этим лозунгом, да, фактически. Восстановление политики Петра I.
Провозгласила тут же.
Провозгласила, да. Провозгласила возврат к политике папеньки.
Да, так как она пришла не с крестьянским восстанием к власти, а с гвардейцами, которые помнили эту романтику походов. Правда, почему-то не хотели идти в военные походы, а просто романтику эту, наверное, как-то помнили. Какие были славные времена, ведь как вот мы там шведов под Полтавой. А почему-то со шведами в 41-м году уже никакого желания идти в близко расположенную Финляндию не решались. И не против Карла XII. Ну, в общем, на словах, ну, немножко на деле, может быть, вот вернемся к истокам. Да, было же и хорошее при Петре I. Не только вот это была кровожадность, разорение и беззаконие полное. И тоже вот любопытная история, Ну, понятно, там о крестьянах никто особенно не думал. Вот какие были привилегии у дворян? Теперь они уже полноправно могли крестьянами владеть. То есть, смешно сказать, только при Елизавете Петровне дворяне, опора трона, получили хоть какие-то права. Никто же там, это не Англия, там, никакой там хартии вольности, не Франция. Это же в любой момент тебя обвиняют формально, в любых преступлениях, изменник государственный. Потому что человек донес, на дыбе во всем признаешься, отбирают все имения, и никакого независимого суда. И тут хоть какие-то зачатки, хоть что-то там не сразу могут у дворянина отобрать. Нет, там по крестьянам, конечно, грустная история. Там закабаление все это усиливалось. Я абсолютно достигла уже при Екатерине
II. Крестьянам вообще, хочу сказать, в России не везло. Да, при всех,
не везло.
Да?
Ужасная
потому
история.
Потому что все реформаторы реформировали все, что угодно, кроме сельской жизни, кроме крестьянства. Да,
ну как, их надо было освободить. Ну, а как освободишь?
А их все больше и больше закабаляли.
А когда они сотни лет в рабстве?
Начинается человек, кстати, да?
Да-да-да. Они же неразумные. Это, кстати, вот забегая вперед про реформу в образовании, научишь их читать, так они не то, что они прочтут. Зачем? Они же должны барину своему и так в ножки кланяться, хозяину своему, а он о них заботится. Ну вот расскажем дальше, какие все это формы приобретала. Так вот, про реформы. Еще раз упомянем, что и подробнее потом будем рассказывать про фаворитов. Но, конечно, были какие-то вещи, которые казались современникам революционными, а нам кажутся невероятными. Существовало ведь множество внутритаможенных тарифов. То есть переезжаешь из губернии в губернию с телегой, заплати денежку, плывешь на корабле по реке, по пути заплати денежку, въезжаешь в Москву, таможня, заплати денежку. И вот это все, правда, уже позднее, в 1753 году, эти внутренние пошлины, они были отменены. Это дело, казалось бы, для коммерции, для торговли сверхважное. Ну, отсутствие внутренних таможенных барьеров. Там вся Европа сейчас без таможенных барьеров. А в ту эпоху внутри России существовали таможни внутри государства, и это же удар по бюджету. И тем не менее, ну, конечно, это смелое, отчаянно смелое решение, оно же оживляет любую торговлю, если не надо платить денежку там. Да это же поборы. Мы же знаем, как только появляются поборы, так же появляется произвол. Ну, на любом этапе. Ну, можно сказать, что как-то пыталась оживить экономику, тем более, что купцы все-таки не крепостные были, хоть кто-то предпринимательством занимался. Но гораздо любопытнее другие ее законы. Вот приведу в пример закон, который можно принимать в России столетия. Каждый год можно его принимать и на следующий год сначала. Что нельзя гонять по улицам и нельзя публично браниться. Прекрасный закон, казалось бы. И можно как угодно, ну, какая мера наказания? Бить батагами или сажать в тюрьму, вырывать язык, лишать водительских прав,
штрафы,
что угодно. И в следующем году опять распоряжение, снова запрещается гонять по улицам и громко браниться. Ну вот в 1744 году вышел указ, ну конечно уже там в сотый раз в российской истории появился такой закон. Ну как-то вот, наверное, Елизавета Петровна это лично волновала и беспокоила, потому что это с трудом может отразиться на экономике. Но и сейчас мы поддержали это смелое решение, только непонятно, как оно будет исполняться и кто перестанет громко на улицах браниться после принятия такого закона. Но мы не подробнее будем говорить про преобразование все-таки в связи с фаворитами. А про Елизавету Петровну вот хочется, если уж про ее преобразование упомянуть непременно, то про ее специфическое отношение к религиозной жизни. При всей вот ее, ну как это мы говорим, вегетарианской, да, направленности правления, тем не менее, по нынешним меркам были просто жутковатые решения. Например, что все иудеи должны покинуть пределы России, а это 18 век, просвещен, ну или креститься. То есть вот страшно представить. Ну, понятно, что в России никто не воспринимал это как нечто против людей. Это что-то такое. Это же иудеи там. Чуете, они здесь еще в наше государство приехали, еретики эти страшные. Как-то смирились более-менее с лютеранами.
Со своими ритуальными убийствами.
Да. Или вот преследование староверов продолжалось. А там жуткие истории, потому что именно в эпоху Елизаветы, скорее всего, возникла знаменитая вот секта. Это, кстати, секта уже скопцов. То есть вот как победить в себе все плотские устремления? Оскопить себя. И все. Вот я, мол, какой. А это и продолжение рода не будет, да и, ну, опять-таки, это же православная церковь не может поддержать, какая была внутренняя сила, да, вот где-то там пассионарность у людей в глубинке, и там на сотни лет затянулось это движение.
Скопцы, да, они долго.
Да, это до сих пор будоражит воображение. Люди, которые себя там лично там оскопляют, это, конечно, жуткая история. Но Елизавета Петровна и на этом не остановилась. Не только у нас тут враги в иудействе или враги внутри там которые староверы. Елизавета Петровна на каком-то этапе озадачилась, а не строят ли незаконных мечетей, например, в Казанской губернии, и распорядилась снести все, что вот незаконно возведено. И вот, судя по цифрам, если из 600 мечетей снесли около 500, по документам, и, кстати, что-то вот не слышно было волны народного гнева, там восстания были в основном крестьянские, то в религиозную жизнь Елизавета Петровна вмешивалась, получается, очень активно. Но опять-таки, по меркам 18 века ничего такого она не делала. Хотя в Западной Европе уже давно перешли от таких репрессивных методов. Там уже с протестантами, с веротерпимостью все-таки была совершенно другая эпоха. Но в России вот Елизавета Петровна могла, главное, исполнялась все это. И тоже вот, чтобы завершить религиозную тему, с годами она становилась все более беспокойной и все как-то вспоминала там о своих предках, для которых богомолье было очень важно. Сколько вот Алексей Михайлович проводил месяцев путешествий по монастырям, навещал какие-то скиты, поклонялся особо намоленным иконам. И тут вспомнила Елизавета Петровна о том, что, в принципе, она же детство проводила в Москве, а Москва – это же такой особо сакральный город. Не вот это вот вся европейщина, петербургская, одно только название. И стала ездить она на богомолье, но опять-таки вот ярко характеризует эту женщину подход к богомолью, вот невозможно не упомянуть. Ну хорошо, отправилась она на богомолье, это же пешком вообще-то надо идти. Ну хорошо, пешком так пешком. Идет какое-то она время, и неважно, там осталось 2-3 версты до означенного монастыря, устала. Значит, останавливаемся, значит, садится в карету, едет там, где поприличное место, ночует, может остаться там на неделю, может попутно съездить на охоту, повеселиться, на бал. То есть у нее там путешествие в 40 верст могло занять месяц. Но потом она требует непременно привести себя на то же самое место, откуда ее карета забрала. Для чего? Чтобы дальше продолжить свой путь пешком к святыням. И вот это, ну, особенно с годами, вот опять-таки вступлюсь за нее, не кровожадная женщина, и такая практическая. Если уж что-то устало по пути, ноженьки устали, ну ничего страшного, отвлечемся там на месяцок и бал устроим где-то там заодно. Неважно, что там пост. Чего уж там, мы же путники. Путникам же можно в пути там и вина немножко выпить, силы поддержать. А если не здоровиться, тоже можно. А если плохо чувствую. И вот опять-таки там противоречивые свидетельства, но вроде бы под конец жизни, да еще и незамужней, стала она даже задумываться о том, не уйти бы мне в монастырь. Ну, как это называлось тогда, насельницей. И вот якобы наш в Петербурге один из там главных монастырей, Смольный, вот именно при ней получил такое небывалое развитие, она готовила его себе. История вообще известна. Наверное, она не хотела до такой степени воспроизводить несчастную жизнь своих родственниц. Ну, еще раз напомню, да, ни одна из дочерей Алексея Михайловича не вышла замуж. Такого, наверное, себе Елизавета не желала, да еще и в монастыре проводить жизнь. Но, возможно, с возрастом, тем более, опять-таки, очевидцы говорят, уже когда ей было за 40, уже не так легко было отплясывать. Стала она достаточно тучная, стала быстро уставать. Ну, возможно, задумывалась о том, что пора бы оставить эту суету всю мирскую, но до монастыря, тоже забегая вперед, не добралась. А вообще, возвращаясь вот к самой эпохе, невозможно не упомянуть, что то, к чему так стремился Петр, когда заставлял просто своих приближенных приходить на ассамблеи с женщинами. Дело неслыханное в патриархальной России. Ну вот опять-таки, нам, многим из наших современников, кажется невероятным, что еще 100 лет назад женщина с непокрытой головой, ну не дворяне, а вот просто женщина, а 90% крестьяне были, или рабочие, женщина с непокрытой головой, что немыслимое. Это вызов обществу своему. Это сейчас можно ходить там как угодно, а тогда общество оставалось патриархальным даже после всех реформ Петра. И вот то, о чем он мечтал при Елизавете, все-таки действительно произошло. Женщины, дворянки, пусть там 0,5% от всего общества, но это была уже совершенно другая история. Они уже, вопреки всем традициям, активно вмешивались в дела, если там не обязательно государственные, то внутри своих имений. Не всегда, правда, все это было так вот гуманно, но тем не менее было уже, как само собой разумеющееся, когда женщина управляет имением, когда женщина принимает важные вопросы, будучи вдовой, не брать ее, а она лично. Правда, это тоже все принимало иногда жутковатые формы, то есть невозможно не упомянуть тоже, вот что характеризует ярко эпоху, ну и роль женщин. Это история знаменитой Салтычихи. То есть вообще...
Да, ну это знаменитый процесс, да.
Ну процесс завершился-то вообще при Екатерине уже второе, а вся история началась при Елизавете. То есть вот в Москве, ну дом был в Москве, кстати, где Лубянка, да, вот как сакральное место, как пересекается, да, подвал Лубянки-то, где построено. Так вот, имение-то у него было в Подмосковье, живет женщина, вроде сначала у нее все было неплохо, рано овдовела, и просыпаются какие-то садистские наклонности. Ну вот реально садистка. Она же забила до смерти около 100 человек поленьями, причем кого?
Там, девиц? 100 человек,
ну,
да.
Следствие было долгое и мучительное.
Я просто воспользуюсь, Максим, тем, что мы заговорили на эту тему, воспользуюсь для того, чтобы прорекламировать журнал «Дилетант», где буквально несколько номеров назад был большой рассказ, большая статья, рассказ об этом процессе.
Да, но там как о процессе, да, потому что он шел много лет, завершился только при Екатерине, а история вообще страшная. Но что нас в этой связи интересует? Это же не то, чтобы вдруг неожиданно вскрылось. Сохранились документы, что эти несчастные крепостные крестьяне, рабы, не всегда готовы были терпеть произвол, они больше 20 жалоб официальных. Это было все непросто. Это же вообще, что это, крестьянин жалуется на своего барина. Но когда уж совсем не в моготу, когда у тебя жену до смерти забили поленом, ребенка твоего забили, и опять-таки не бунт, не Салтычиху они отравились, они обращаются в полицию. А в полиции ничего не происходит. То есть вот ужас был в том, это при вегетарианской Елизавете Петровне не только никого не казнили, но и откровенных преступников, то есть даже следствия не было, ничего не происходило. И женщина-садистка живет, все об этом знают, жалобы есть, ничего не происходит.
Но она подкупала всех.
Ну, неважно, подкупала она или там глаза закрывала полиция на дворянские безобразия.
Почему она закрывала глаза?
Ну, значит, конечно, перейдем тогда к подношениям, опять-таки. Да. Возвращаясь к Елизавете Петровне, к тому, что происходило. Жалование-то платить не из чего. Обычная русская история, бюджетный дефицит, тем более платье, усиление, дворцы. Ну, вы там как-то на местах крутитесь.
Тем не менее, она же пыталась как-то экономику наладить-то, да? Там
ну, фавориты
банки,
ее.
Банки появились.
Первые возникли при ней. Да. Тоже все это я отложил бы до деятельности это ее фаворитов.
Это Шувалов.
При ней, да, появилась. А вообще, ну, мы уже упомянули, что так особенно полиция-то не функционировала. И вот еще одна жуткая история, которая пришлась на Елизавету Петровну, это знаменитый Ванька Каин, который все свои бесчинства...
Бандит.
Ну, это реальный бандит, преступник, творил в Москве, в Третьем Риме, в патриархальном городе, где столько намоленных церквей, причем творил так, что пожары, смертоубийства, и дальше ничего не происходит. Ни расследований, ни комиссий никаких. А это вот реально шайка уголовников беспредельничает в огромном городе. Ну, в то время Москва уже не была формальной столицей, но тем не менее крупнейший русский центр, и ничего не происходит. И опять-таки, ну там уже невозможно было скрыть все
там
это.
Он в сговоре с полицией.
Да, просто потом выяснилось, что термин «оборотни в погонах» вот в ту эпоху при Елизавете Петровне, он был тотальным. То есть, когда наконец-таки добралась комиссия Ушакова, ну, Ушаков это начальник тайной канцелярии, потому что невозможно. Ну, опять-таки, что их интересовало? Не жалобы, не произвол, не убийства, а какие-то непонятные пожары, регулярные, которые мало того, что никто не тушит, так они все время еще и воспроизводятся. Опасное дело. Тем более, Москву в ту эпоху еще так радикально не изменили. Это Петербург более-менее правильно строили изначально. Ну, чтобы дома были на определенном расстоянии друг от друга, чтобы брандмауэры были. Так вот, а с Ванькой Каином, ну, грубо говоря, он просто сводил счеты, без конца выяснял отношения со своими конкурентами криминальными. А то, что все это от этого страдают москвичи, ну, неважно. Ну и вот, забегая вперед, там эта комиссия потом, которая проводила расследование, выяснила, что там вообще всех надо уволить и всех заново нанять в московской полиции.
Максим, чтобы нас не уволили, давайте мы сейчас дадим слово новостям, после чего продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Мы продолжаем программу «Все так плюс». У микрофона Виталий Демарский и мой собеседник Максим Хузахметов, петербургский историк. Мы продолжаем рассказ об Елизавете Петровне, младшей дочери Петра I, императрице российской. И вот в этой уже второй программе, посвященной Елизавете Петровне, мы уже достаточно подробно рассказываем о ее правлении, о ее реформах, преобразованиях и о том, что, в общем-то, все эти реформы и преобразования, при том, что многие из них имеет явно такой знак плюс, тем не менее проходит таким типичным для России образом и сопровождается, я бы сказал так, типичными для России явлениями. Последнее, что мы упоминали, по-моему, это сговор бандита Ваньки Каина с полицией.
Да, мы вот рассказывали
Салтычихи.
Жуткую историю, да уж, извиняюсь перед всеми, кто упрекает нас периодически, что у нас все Петербург, да Петербург, а Москву забываете. Вот упоминаем Москву, то там Салтычиха, женщина-садистка, то там Ванька Каин, страшный преступник. Но что любопытно, что да, вся полиция в сговоре, все у Ваньки Каина подкуплены, но в том числе и почему? Потому что денег нет, но вы держитесь. Просто им не платят там в полиции, ну вы как можете там, дали пистолет, вот и крутитесь, как в анекдоте. Ну и также с этой полицией надо всех менять, там вообще жучайшие в процессе комиссии выясняются дела. Но что любопытно во всей этой истории, вот тоже вегетарианство, Ванька Каин это откровенный преступник, убийца, бандит и не дворянин. Там, несмотря на то, что были дворянские банды, тоже мало ли кому романтика воровской в жизни близка, так вот, даже его не казнили. Представляете, вот какое время было, отправили его в итоге в ссылку, и тоже любопытно, ну у нас ссылка-то вся в одну сторону, на восток, а его отправили в Рогервик, в Эстонию, ну это вот современный город Палдиский, и там это даже некая местная достопримечательность, то есть местные жители с некоторой гордостью говорят, у нас не просто какой-то там городок, где была огромная военная советская база, которой больше нет, у нас тут Ванька Каин сидел, да, там и в местном кафе, там в меню, конечно же, будет какое-нибудь блюдо Ваньки Каина. Ну, вот повезло, в общем, людям, что вот таким образом можно туристов заманивать. Так вот, это мы все рассказываем, характеризуя эпоху, что она, конечно, была по-своему противоречива. Если уж и...
А какая не противоречива?
Порядок был очень условный. И Елизавета Петровна, несмотря на то, что женщина была не злобная, а если и мстительная, то только больше своим соперницам по Амурному фронту, тем не менее, вопросы бюджетного дефицита ее интересовали в последнюю очередь. И если вот ей надо было выбирать платье или долги по зарплате, ну, конечно, новое платье, там никаких сомнений не было. Но опять-таки, я бы отложил рассказ о реальных государственных делах и реформах отдельно, по фаворитам, потому что, еще раз напомним, Елизавета Петровна могла год не подписывать какой-то очень важный документ, потому что некогда, потому что не расположено, потому что в меланхолии, как угодно. Но тем не менее, вот возвращаясь к государственным делам, то, что невозможно не упомянуть, возвращаясь к войнам, без этого никак, да, редкий монарх, по-моему, вот Александр III так явно без войны обошелся, забегая вперед, проанонсируем, что будет о нем подробно в ближайшем номере журнала «Дилетант».
Ну, в первом, во втором номере...
В одном из ближайших, да. Так вот, Елизавета Петровна как минимум одну войну получила уже при воцарении. То есть вот о чем шведы могли бы только мечтать, что не просто у них там хаос, так еще и в процессе нашей с ними войны, а у них очередной переворот. Ну что может быть лучше. Но вот тут шведам, с одной стороны, фатально не повезло, с другой стороны, цепочка случайностей. Мы уже упоминали, что в первый раз их разбили еще при Анне Леопольдовне, потом второй раз продолжается война, да, тут уже Елизавета Петровна, ничего шведам не пригодилось, разбивают их при Фридрихсхамне, это нынешняя Хамина, потом захватывает русский Нейшлот, современный Саванлинна, потом сдается крепость Тавастхус, Хеменлинна, по-моему, это город. Ну, то есть все, вся Финляндия оккупирована русскими войсками, и знаменитая Швеция, у которой, кстати, в ту войну, еще раз напомним, да, Северная война тяжелейшая была же у России с коалицией. На нашей стороне были Саксония, были Дания. А тут мы один на один со шведами, и Швеция терпит поражение за поражением, причем в глазах шведского общества это все воспринялось как реальная катастрофа. Что надо делать? Надо искать внутренних врагов. Вызывают в Стокгольм командующего Левенгаупта за все эти преступления, несмотря на то, что не он капитуляцию подписывал войскам при Гельсингфорсе, его приговорят к смертной казни. Он сумел сбежать, был пойман, и его казнят. Это в России никого не казнят, а в Швеции найден виновник. Хотя совершенно все несправедливо. И в итоге война заканчивается коротенькая, не опасная, с небольшим сравнительным количеством жертв. Чем? Граница от Петербурга, которая на ту эпоху была за Выборгом, ну, примерно там же, где сейчас, отодвигается еще дальше, до реки Кюми, и финские города современные, ну, я вот уже упомянул, Хамина, Саванлинна, тогда все по-шведски назывались, они входят в состав Российской империи, и, ну, как будто бы Петербургу севера еще меньше что-либо угрожает. Но там шведам уже фатально не везло. Реваншизм вообще не закончился. Он еще продолжался несколько десятилетий, закончился только почти через 100 лет после начала Северной войны, и потом уже Швеция полностью отказалась от имперских амбиций. Вот тогда уже стали говорить. Спасибо Петру Первому, мы занялись внутренними делами и пришли к нашему шведскому социализму, чего уж там, и социально ориентированному государству, благополучию, избавились от всех этих безумных имперских амбиций. Так вот, это все при Елизавете Петровне. Если сравнивать вот, по результатам войну Петра I, ее отца и ее собственную, в которой она вообще никакого участия не принимала, это Петр I, лично там воевал. Быстро, победа, убедительная, Швеция подписывает мир, не надо засылать, как это было при Петре Первом, мы рассказывали, там же, чтобы шведы все-таки смирились со своим поражением, пришлось отправлять экспедиции на шведские берега, чтобы они были более сговорчивыми. А тут все, подписывается капитуляция, шведы не просто признают поражение. Еще раз напомним, Петру Первому пришлось заплатить огромную компенсацию за утраченные земли, а здесь ничего подобного, шведы считали, что легко отделались. Но там было, правда, одно очень любопытное условие, что не просто так ограничились скромными территориальными завоеваниями русские, а было специально оговорено, кто будет следующим королем шведским. Представляете, вот влияние России. Петр I даже не мечтал об этом. А тут русские дипломаты договариваются. А наследником будет бездетного несчастного шведского короля. Если не ошибаюсь, это был муж сестры Карла XII. Но неважно. Это все те самые галштинцы. Младший брат несчастного жениха Елизаветы. Да. Вот он и сел на шведский престол. Хоть и не пригодился там в итоге все это как-то по-особенному. Но вот как Россия могла влиять, и все эти условия были в итоге соблюдены. Никто в Швеции тоже не поднял голову. Да что это такое? Да сколько нам будут немцы управлять? Да что же мы среди себя никого не найдем? Ну, забегая вперед, скажем, в итоге-то нынешняя династия, она вообще французского происхождения. Бернадотты как пересеклось. Так вот, если судить по результатам, то Елизавета Петровна творит чудеса. Просто во внешней политике.
Мы просто не о всех чудесах еще сегодня говорим. Многие из этих чудес мы относим... Насчет фаворитов ее, о которых у нас будет отдельный разговор, да? А что сделала она лично, да, вот каков ее личный вклад? Ну, во-первых, она занималась лично культурой, да, там, без фаворитов.
Ну, опять-таки, это было своеобразно. Не то, чтобы она решила, вот, как бы вот нам культурой...
Нет, для собственного увеселения, конечно.
Да, там если, она, конечно...
Там, театр Волкова привезла из
Конечно, если Елизавета полюбила театр и представление, и лично в этом участвовала, в нарядах там наряжала... Ну, вот, опять-таки, злодеи говорят, ей просто нравилось юношество. И трогать руками, когда она их наряжала, молоденьких красавчиков, актеров. Ну, неважно, но театр реально был, вот вся эта труппа Волкова, который сначала увидел все это в столице, а потом воспроизвел у себя, потом его выписали в Петербург, целые труппы, да, из Ярославля, чтобы все это было вот по-настоящему императорский театр. Вообще представления были и при Алексея Михайловича, но тогда все это считалось вообще безобразием. Если сходил в театр, потом надо в баню обязательно идти, отмываться от всей этой скверны. Любил представление и Петр Первый, ну, по-своему, с попойками. Любила Анна Иоанновна, ну, там было более-менее чинно. А вот, чтобы с танцами, это вот действительно Елизавета Петровна. Вообще, если не ошибаюсь, все-таки танцевальная школа уже была при Анне Иоанновне, но вот такой регулярный императорский театр, да, Елизавета Петровна.
Перманентный театр.
Ну, еще раз отдадим должное. Даже несмотря на то, что все это было вопреки бюджетному дефициту, с чудовищными убытками, не дороги же строить и мосты, а театр хотим. Ну, да, но культуре отразилось.
Дворец построили.
Ну, Зимний дворец был, а вот в том виде, в котором мы сейчас его видим, да, и многие другие дворцы, да, все при Елизавете Петровне, опять-таки...
Спасибо Растрелли.
Спасибо Бартоломео Растрелли, что здесь он мог раскрыть все свои таланты, не все его проекты реализованы.
А Екатерининский дворец?
Начат был, да, он потом был, конечно, серьезно перестроен, но, да, все вот эти дворцовые резиденции были заложены при Елизавете Петровне. Ну, давайте упрекнем ее на всякий случай, опять-таки, вспоминая о том, что мы же, как эгоцентристы, вот я, как петербуржец, все Петербург, вокруг Петербурга, есть некоторая чудовищная несправедливость вот с этой монархией, которая вся сосредоточена в одной точке огромного государства. То есть, если мы приезжаем в Германию, во Францию, то дворцы будут везде. В Италии везде будут дворцы. А здесь, лично меня, я как-то в детстве, конечно, об этом не задумывался, а меня упрекали люди не раз там, откуда-то вот с Поволжья, из российской глубинки. Это же все за наш счет. Вот у вас в Петербурге десятки дворцов, огромных, колоссальных сооружений. А у нас где? Вот на Волге огромный императорский, ну хорошо, герцогский дворец. В Курляндии, кстати, ну в Прибалтике-то есть. А вот во внутренней России, ну есть в Москве хоть что-то, ну, да, с дворцами. Да? А, ну и спасибо, что Елизавета Петровна, вот повезло кому, что она решила построить дворец в Киеве. Ездила там в Лавру, на Богомолье тоже. Ну, тоже вот на всякий случай напомним. Вообще дальние путешествия настолько были несвойственны всем Романовым, исключая вот Петра Первого. Это Петр Первый был потрясающий человек. А вообще, где сидели? Ну, вот в окрестностях. В Москве, вокруг Москвы немножко. В Петербурге. Годами никуда не выезжали. Это было единственное серьезное путешествие Елизаветы Петровны в Киев. И несмотря на то, что она приказала там построить и дворец, чтобы было где остановиться, потом-то она не возвращалась. встречалась, но вот повезло Киеву, а больше никому. Ну, были путевые дворцы, вот по пути из Петербурга в Москву, много раз перестраивались, но это все-таки не то. Но в Петербурге непосредственно, да, это не один, не два, это десятки огромных дворцов и множество маленьких. А впоследствии, тоже забегая вперед, так как Романовы так размножились, что каждому великому князю надо было свой дворец, тут несправедливо. Да, это правда, в Петербурге дворцов много, а в остальной России, велика Россия, а дворцов нет. Да. Это правда.
Ну, да.
Но вступая все-таки за культуру. Вот, например, и это правда пригодилось. Все же покупалось за границей. Импорт. Ничего нет своего. И действительно, вот, например, фарфоровая мануфактура, фарфоровый завод, знаменитый здесь был корабль. Построен, да, при Елизавете Петровне, но тут сыграл свою роль протекционизм. Не всегда он помогает в экономике, но если совмещается...
Извините, это ведь тот же, который сегодня именно...
Да, Ломоносов. Да, Петр Дворцовый, да. Ломоносов там много пригодился, это же все сложная технология. Но да, посуда, важно, красиво раскрашенная, что же мы все закупаемся, там пошлины, а попробуем здесь. Но если свобода предпринимательства допускает, а есть пошлины, ну, просится, конечно, делать все здесь, чем мы будем возить через эти барьеры, но это очень важна свобода предпринимательства, инициатива, право собственности, чтобы у тебя не отобрали. Это произвело вообще ужасно. Он был и перед Петре Первым, и до, и после него. А что у тебя такой прибыльный бизнес? Да сейчас мы отожмем его по-быстренькому, найдем у тебя любые там финансовые нарушения, уголовные преступления. А если ты такой несговорчивый, до сих пор люди сидят, да, владельцы крупных предприятий, потому что почему-то не хотят переписывать на генералов ФСБ. Ужасная история. Но, в общем, тем не менее, возвращаясь к экономическим совершениям, появился, да, в том числе впервые в России фарфоровый завод при Екатерине. Да, были построены дворцы, а значит, архитекторы, а значит, появились, ну, было привлечено достаточно много мастеров, ведь это не просто сам по себе дворец, это лепнина, это отделка, это красота.
Там целый стиль был вообще.
Да, так он называется, елизаветинская барокко, петровская барокко, елизаветинская, то есть барокко чем отличается? Большим количеством декоративных элементов.
Завитушек.
Завитушек, можно и так сказать. Это позже пришел уже более строгий классицизм. Без лишних элементов, а тогда да, чем больше украшений, причем эти украшения подчас стоили гораздо дороже, чем сам дворец. Тоже это вот, например, достраивал свой дворец Бирон после возвращения же при Екатерине, там пришлось сэкономить уже невозможно как. И, кстати, части из его недостроенного дворца были забраны в эпоху Елизаветы и перевезены сюда. То есть там, если наделали вот этих декоративных много элементов, ангелочков или каких-то других украшений, пусть здесь пригодятся, здесь будут у нас на карнизах, на фасадах или внутри где-то. Ну, соответственно, художники потянули, соответственно, портреты, светская живопись. То, чего практически не было, но вот эти парсуны, да, изображение какое-то, немножко напоминающее икону, если где-то и было. Но это, конечно, не светская живопись, а здесь уже по-другому. Здесь уже вот женщину рисуют с непокрытой головой, с голыми руками. Опять-таки, неслыханная вольность для
вольность.
Старого режима. Но, опять-таки, что Елизавете Петровне досталось? Ведь, еще раз всем напомним, Петр I просто вообще упразднил патриаршество. Столько они намучились этими патриархами. Это не нынешняя власть патриархов, которые фактически как министерство действует. Там любой из них мог царю, видите ли, возражать. Иван Грозный не мог справиться со своими патриархами. Приходилось их либо убивать, либо в ссылку отправлять. В общем, Петр I всю эту историю закрыл. Елизавете досталось уже вполне, в принципе, управляемое. Синод, министерство, да, по делам религии, которое более-менее как-то функционировало, церкви строились. И тоже любопытно, ведь как строились. Пришла мода на барокко, в стиле барокко строят и церковь. Где там византийские традиции, где вот исконные какие-то вот наши, патриархальные вот эти башни-луковки. А теперь будет вот так, а теперь будет немножко с элементами готическими. И при Елизавете Петровне, ну, слава богу, вообще, я считаю, это же определенная степень свободы и культурной. Но, возвращаясь, порадуем патриотов, как прирастало государство, мирным путем присоединили так называемый средний ЖУС, а фактически весь
это
Казахстан...
Это на востоке там, да.
Да, на востоке, там, ладно, здесь... отодвинули границу, там тоже веками отодвигали всю границу, да, там,
но там
безопасность Петербурга.
Очень любопытно, там как-то без боевых действий.
Да вообще вот практически без ничего.
Они сами приходили. Там.
Опять-таки, тут какой-то определенный фарт у Елизаветы. Петр I отправлял целую экспедицию бухгольца. Там на территории Казахстана, ну что, строить крепости, это все путь в Индию, в общем. Напомним, да, Индия это богатая, там пряности, это же все здорово, торговать есть чем, потому что с пушниной уже с трудом. А какие валютные поступления? Сейчас мы откроем путь в Индию, будем возить оттуда все подряд, да еще и золото, бриллианты награбим, поправим, в общем, материальное положение. Смутно представляешь, что где находится. Вот экспедиция этого бухгольца заканчивается... поражением. В итоге все равно Омск был основан, и Богольц там остался, следствие его в итоге оправдало, что ничего плохого не сделал. А при Елизавете Петровне происходит невероятное. Приезжают послы и просятся в подданство. Там, правда, на том этапе это все кочевники. И немногочисленные. Ну, кочевники в принципе не могут быть многочисленными. Они, конечно, владеют огромными территориями, но в реальности это не оседлое население, без земледелия. И тем не менее, это почти вся территория Казахстана, да, признает над собой верховенство российской императрицы. Средний Русь — это почти весь Казахстан. Но, опять-таки, не просто так, не потому, что им так стиль барокко нравился. В то время там уже шла речь о выживании казахов. Опять-таки, там множество разрозненных племен. Там было, можно сказать, просто нашествие джунгар, фактически монголов и кто кого в борьбе за пастбище. А тут вот мы попросимся в подданство, а тут они пришлют хоть нам оружие, пороха, там будет нам полегче. Ну, примерно так и происходило. В реальности ничьи ожидания никогда не оправдывались, потому что никто не хочет платить за других. С какой-то стати, мы тут в бюджетном дефиците, а тут еще отправляем там кому-то военных, но тем не менее формально и все так и устоялось. Потом это же движение само по себе дальше начинает происходить, если свободная экономика. Тогда опять-таки мы это немножко упустили. Что разрешила Елизавета? Это все вот в движении нашего на восток, дранк на хостен, наш российский, что она разрешила дворянам, провинившихся крестьян, самих ссылать в Сибирь. Не надо там никого спрашивать, надоел он вам, непослушный, непокорный, убивать никого нельзя. С судами много мороки, отправьте его в Сибирь. В кандалах, не в кандалах, а если он и сам по-хорошему соглашается, в конце концов там больше свободы будет, пусть уезжает. И как будто бы это и повлияло на вот первых поселенцев, не только беглых и каторжников, а кто-то может быть трудолюбивый, но не сговорчивый, ну не сошелся там со своим барином, ну вот обиды какие-то, или барин ему не доверяет, ждет, что тот пустит красного петуха, говорит, слушай, езжай в Сибирь, вот эти паспорт выпишу, поезжай. И вот эта первая экспансия, она вообще малочисленная, это тоненький ручеек, потому что основное заселение Сибири произошло, конечно же, при Столыпине, сравнительно добровольно, и при Сталине уже там своеобразно.
Совсем не добровольно.
Да. Но первый ручеек вот такой, чтобы не просто туда казаки шли или военные люди, которых надо было там еще в гарнизонах содержать, вот он таким своеобразным путем, да, потек, что дворяне теперь могут своих крестьян самих на восток за тысячи километров отправлять. Так вот, превращение, так если территориально судить, произошло там колоссальное. По Казахстану были основаны, вот Оренбург, например, был основан при Елизавете Петровне, действительно, сейчас уже трудно сомневаться, а в то время это глушь, там никого нет, степной город, только кочевники. А достаточно быстро город разросся, и тому, как мы знаем, будем подробнее рассказывать, Емельян Пугачев взять его не смог, не захватил. Но любопытна другая история, связанная с Елизаветой, со строительством городов, это всегда почетно, города. Тут опять вот несчастье, скорее, на Западе. Это город Елизаветград, целый районный центр на Украине. Грустная история, потому что, ну, невозможно не упомянуть, вообще формально город был назван в честь святой Елизаветы. Но так сложилось, ну и как мы тоже все считаем, что Петербург, неважно там, что в честь святого Петра и Павла, но все-таки вот ассоциируется с Петром Великим, но также Елизаветград. И этот город, в принципе, был достаточно уже при советской власти, достался развитым, с большим населением, это потом стал областным центром. Но вот 20-е годы, да что это у нас тут все какое-то царское наследие, сколько можно, переименуем. И тут вот цепочка несчастных переименований. Во что переименовали Елизаветград? Оставили бы в покое, тем более вот Екатеринбург же все пережил, да?
Да.
Екатеринбург, кстати, хотели переименовать еще во время Первой мировой войны, ну, по аналогии с Петербургом Петроградом, там Екатериноград, например, но не переименовали, все хорошо.
Там местное законодательное собрание.
Да, не, он был в Свердловском, конечно, при советской власти.
Не теперь опять. Во время Первой мировой войны,
отказались, после
того, как переименовали Петроград, то Екатеринбург пытался то же самое сделать. Да.
В общем, добрались до Елизаветграда, нормально вроде бы и название никакое, не проклятое немецкое.
Стал он?
Нет, сначала стал Зиновьевском.
Зиновьевском
в 24-м году, ну там было в честь кого, верный ленинец, верный большевик, 24-й год.
Нет, вы представляете себе, Максим, у меня там мама родилась.
Так вы должны... Вот, что ж вы не вступили в Елизаветград?
Да, там даже памятник Зиновьеву стоял.
Не стоял. Потом же достаточно быстро выяснилось, что Зиновьев-то, он же враг народа,
он же
шпион, он же против самого товарища Сталина. А тут вот как раз и Кирова убили вовремя в 1934 году, и разумно город стал Кировом. Дальше начинается...
Кировоградом.
Не Кировоградом, а Кировом.
А Кировом потом Кировоградом.
Киров он стал, и начинается путаница. Там Кирова, здесь Киров, а так как уже стал областным центром, там Кировская область, здесь Кировская область, все запутано. Ну, происходит достаточно быстро, там к концу 30-х годов переименование Кировоград. И дальше вот это уже вот буквально вот в прошлом прошлом году, мучительные все вот эти истории с переименованием, и теперь город называется, если не ошибаюсь, Крапивницкий, да, могу ошибаться.
Я даже не знал это.
Проходили референдумы, вообще большинство людей вообще не хочет никаких переименований, а если уж переименование, то давайте Елизаветград, и тут принудительно Киев упрекнем, это нынешняя киевская власть придумала название Крапивницкий, это деятель культуры, театральный, но не повезло, в общем, Елизавете, никакой памяти о ней вот топонимической не осталось.
Но останется наша программа, я надеюсь, да?
Продолжим.
Мы еще продолжим разговор о Елизавете Петровне в следующей программе, будем говорить о ее фаворитах. Ну, а на сегодня все, и до встречи.
До свидания.
Все так, плюс.